Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Историк, кандидат исторических наук, сотрудник Мемориально-просветительского историко-культурного центра «Белое дело» Кирилл Александров лишен степени доктора наук. Его диссертация, защищенная 1 марта 2016 года, посвящена кадровому составу Власовской армии. Целью многолетнего исследования было разобраться, каким социальным группам принадлежали люди, примкнувшие во время Второй мировой войны к армии Власова, и почему они решили обратить оружие против Советского Союза. Накал страстей во время защиты диссертации был высок. Здание Института истории Российской Академии наук пикетировали коммунисты. На заседание пришли активисты патриотических и ветеранских организаций, которые обвинили Кирилла Александрова в апологии предателей Родины. Один из участников движения «Народный собор» написал жалобу в прокуратуру. Сторонники ученого отстаивают право науки оставаться вне политики и право исследования касаться любых тем. В октябре стало известно, что Минобрнауки отменило решение Института истории о присвоении Кириллу Александрову ученой степени. О том, свободна ли российская историческая наука от политической конъюнктуры, а также о том, почему и сегодня нам важно знать, кто такие власовцы, мы говорим с историком Кириллом Александровым. Лишение докторской степени явилось для вас неожиданностью?
Это было довольно ожидаемо, хотя я вот совершенно недавно узнал, что в итоге голосования на экспертном совете были 8-11. Хотел бы поблагодарить всех членов экспертного совета, которые, несмотря ни на какое давление, исходили из здравого смысла, а не тех совершенно нелепых претензий, которые мне были предъявлены. Была справка из Центрального архива Федеральной службы безопасности о том, что никогда в этом архиве не работал. Первый раз я работал с архивно-следственным делом Андрея Андреевича Власова и осужденных вместе с ним решением Политбюро подельников. Это было летом 1994 года. Работал я на Лубянке прямо с 4-го подъезда. Мы заходили, я был тогда консультантом фильма «Власов. Дважды проклятый генерал». Курировал мою работу сотрудник архивист службы контрразведки Юрий Михайлович Разбоев. Самое главное, что у меня же на руках остались архивные тетради. Я это предъявил. Почерк, желтизна бумаги, давность исполнения, да, объемы выполненных записей, ссылки на архивные листы и документы. А мне в ответ была замечательная фраза сказана, что это вы переписали у других исследователей. Тут я понял, что когда всерьез человек в высоком звании с докторской степенью вот такую ложь тебе в лицо говорит, произносит, то вопрос, в общем, решен. Одна из главных претензий была о том, почему у меня в диссертации нет ссылок на трехтомник документов Власова, который вышел в конце июня 2015 года. Я объяснил, во-первых, значительная часть документов из этого трехтомника мне знакома, потому что я читал их в архивно-следственном деле. Во-вторых, трехтомник вышел из печати. У меня уже в этот день состоялось обсуждение готового текста диссертации. Нужно ли мне переделать работу еще на год, а допустим, или на полгода откладывать защиту? Мне было сказано нет. Просто нужно этот вопрос оговорить в предисловии.
Как называется диссертация?
Генералитет, офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 43-46 года. Я там выяснил, например, что там генералов было 35, всего офицеров было генералов больше 4000 человек. Значит, у меня установлено поименно 2200 человек. 185 биографий я подверг сплошному анализу от момента рождения до момента смерти. Как документы, опубликованные в этом трехтомнике, могли радикально изменить выводы моей диссертации? Я спрашиваю, в ответ молчание – никак. Потому что сами люди, которые мне указывали на этот факт, они этих документов не читали, они не специалисты в теме, они плохо читали мою диссертацию. И соотнести содержание документов с содержанием диссертации они не в состоянии. Недостаточно теоретических обобщений у меня в работе. Я оставляю этот тезис без комментариев. Уверен, что в работе господина Мединского теоретических обобщений более чем достаточно, как мы выяснили. Более того, я даже думаю, что она вся состоит, в отличие от моей диссертации, из теоретических обобщений. Люди, которые оппонировали мою диссертацию, три профессиональных историка: Никита Андреевич Ломагин, доктор исторических наук, Антон Викторович Посадский, доктор исторических наук, и Дмитрий Евгеньевич Комаров, доктор исторических наук. Все они специалисты в данной области. В подготовке отзыва ведущей организации на мою работу, Крымский федеральный университет имени Вернадского, участвовал один из самых крупных специалистов по этой теме не только в России, но и в мире. Доктор исторических наук Олег Валентинович Романько. Эти люди отличить работу плохую от хорошей более чем компетентны, более чем уполномочены. Все четверо сделали серьезные замечания. Но в конечном итоге они все дали положительные заключения. У меня из рюкзака в начале марта 2017 года в кафе были украдены 3 тетради. Именно те тетради, на которых был написан Центральный архив Министерства обороны. Остальные архивные тетради, на которые были названия других архивов, их никто не тронул. А было это сделано для того, чтобы я не мог подтвердить свои слова.
Но эти архивные тетради кто-то видел?
Их видели, да. Все это выглядело совершенно мерзко, нелепо и смешно. Я ответил на все вопросы, которые мне были заданы. У меня не было подмененных 3 авторефератов. У меня не было измененных оппонентов. Я, конечно, считаю, что решение, которое было принято в моей истории, оно не научное, а репрессивно-политическое. Я получил больше 150 писем, там, телефонных звонков от коллег со всего мира с выражением поддержки, независимо от того, как они относятся к моим взглядам, к персонажам моим, о которых я пишу. Я все-таки этой темой 25 лет занимаюсь. И история совершенно, конечно, не закончилась. Все это должно быть издано.
То есть вы собираетесь диссертацию издать?
Да, конечно. У меня поступило несколько предложений, в том числе от чешских коллег, в первую очередь, молодые исследователи, Павел Жачик, Томаш Якл и другие. Они активно эту тему участия власовцев в Пражском восстании, пребывания вообще войск Комитета освобождения народов России на территории Чехии разрабатывают.
Кто нажал на кнопку, кто запустил этот процесс лишения вас степени?
Это закулисные какие-то игры. На Санкт-Петербургский институт истории давление началось в конце января 2016 года.
А в чем оно состояло?
Вызывали давление? На разговоры, телефонные звонки, откажитесь, пересмотрите, сделайте что-нибудь. Одному из авторов, скажем так, отзывов официальных просто сказали за несколько дней до защиты, отзовите свой отзыв. Подпимы должны за 4 дня до защиты отзывать. Там говорит, я вас уволю, увольняйте. Все обошлось, но вот этот административный ресурс к науке это всего никакого отношения не имеет. И мне очень повезло. Я в докторантуре был в Санкт-Петербургском институте истории. Моя диссертация, она не целиком обсуждалась, а поглавно на протяжении ряда лет. Я за это больше всего коллегам благодарен. Это лучше было вот школам для меня, которую я в жизни прошел. Никто в институте истории, за исключением, может быть, 1-2 человек, концептуально, принципиально не разделяет моих каких-то субъективных личных оценок, поступков и деятельности персонажей, о которых я писал. Но это все выходит за рамки академической науки. С директором института, доктором исторических наук Николаем Николаевичем Смирновым, мы даже в частных разговорах часто полемизируем на разные темы, касающиеся истории России, первой половины 20 века, революции, гражданской войны. Но Николай Николаевич Смирнов поставил честь и достоинство института академической науки выше любых политических оценок, разногласий, провел четкое разграничение. Вот здесь наука, здесь политика. Политика нас не интересует.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы обсуждаем с историком Кириллом Александровым, как и почему его лишили докторской степени, а также его диссертацию, в которой он исследовал, кто и по каким причинам шел воевать в армию генерала Власова.
Моя диссертация посвящена профессиональной группе, офицерским кадрам войск Комитета освобождения народов России. У нас очень часто путают такие понятия, как русская освободительная армия, власовская армия. Все, на самом деле никакой власовской армии до конца осени 1944 года не существовало. Были отдельные русские подразделения, части, которые были интегрированы в состав германских вооруженных сил. Когда Власову и его соратникам была предоставлена возможность создавать свою армию, то это произошло только вот 14 ноября 1944 года. Ну, примерно недели за две до этой даты был создан штаб будущих войск Комитета освобождения народов России, началось создание армии уже организованной. Нужно сказать, что за оставшиеся 5 месяцев месяца до конца войны. Создателем Власовской армии был не Власов, а его начальник штаба и заместитель по военным делам генерал-майор Федор Иванович Трухин, бывший прапорщик старой русской армии, императорской военспец в годы гражданской войны, потомственный дворянин, кстати, беспартийный генерал-майор Красной армии. И личность, наверное, по каким-то человеческим качествам даже более интересная, чем сам Власов, в силу другого образования, воспитания, рефлексии какой-то и прочее. Вот Трухин и ближайший круг его офицеров, там заместитель начальника штаба его генерал-майор Владимир Ильич Боярский, еще там десяток офицеров, они приступили к созданию собственной армии. В армии был свой офицерский корпус. И вот мне нужно было понять, сколько их было, как они в этот корпус попадали, с каким бэкграундом, какая у них была служба в Красной армии, какая была доля русских эмигрантов, белогвардейцев и их детей. Они, кстати, очень играли активную роль. Например, из 35 генералов Власовской армии 18 – это участники белого движения, это не советские граждане. Больше четверти доля белых офицеров была среди подполковников, полковников и войсковых старшин. Это казачий чин, равный чину подполковника. С 51 должности командиров 28 занимали бывшие белые. Но понятно, что все-таки главную роль играли советские граждане. В основном это были бывшие командиры кадровой Красной армии. Моя задача была установить круг этих людей, особенности служебной деятельности, анализ биографики провести, какие у них были награды, кто из них был участником военных преступлений на территории других государств или на оккупированных территориях. Но нужно было понять, что с этими людьми произошло, потому что война закончилась, Германия капитулировала, офицерский корпус Власовской армии никуда не делся. И довольно долго он сохранялся еще в американской оккупационной зоне. Были крупные формирования, они просто целиком сохранялись еще какое-то время, как русский корпус, например, полковника Анатолия Рогожина. Я изучил эту проблему. Численность больше 4000 человек, 35 генералов. Очень значительное влияние доля бывших участников белого движения, их детей. Мотивация, самый широкий круг мотивов. И об этом на «Дедовой защите» шла речь. Сводить к какому-то одному мотиву, все приспособленцы, или наоборот, все противники Сталина, или наоборот, в плену стали противниками Сталина. Невозможно. В разных судьбах, в поведении разных людей мы видим совершенно примеры разной мотивации. Да? Целый ряд командиров, которые потом у Власова оказались в 1941-1942 году, они внесли очень существенный вклад в рядах Красной армии, сражаясь в первой фазе войны. Это и сам Власов, оборона Киева и Москвы, и целый ряд других его офицеров, полковник Ванюшин, Баерский, гвардии майор Красной армии Вячеслав Павлович Артемьев, он был командиром гвардейского кавалерийского полка, он был посмертно награжден орденом. Летчики были герои Советского Союза Власова, как минимум двое, может быть и трое.
Была и авиация?
Да, был авиационный полк смешанный. Генерал-майор Виктор Иванович Мальцев командовал этим соединением, довоенно-воздушными силами Коннор, бывший полковник репрессированный до войны Красной армии. Были среди власовцев те, кто сознательно переходили на сторону противника, перебежчики. Это генерал-майор Михаил Михайлович Шаповалов и майор Иван Никитич Коннов. Были среди генералов и офицеров Власовской армии как приспособленцы, то есть те действительно, кто хотели просто выжить. Георгий Николаевич Желенков, бригадный комиссар, да, в первую очередь на ум приходит. А были те, кто были обижены советской властью, репрессированы до войны. Но вообще в целом доля репрессированных до войны генералов и офицеров Власовской армии, она очень невелика была, я думаю, в пределах 10-15%. То есть мотивация решения была многофакторной очень. Вот сделав выборку, это, кстати, вызвало наибольшую дискуссию, не политические обвинения, но я не вижу в этом криминала никакого. Основная часть офицеров Власовской армии принадлежали к тем социальным группам, которые в 20-30-е годы подвергались особым репрессиям со стороны советской власти. Это, во-первых, выходцы из крестьян в первую очередь. Буниченко Сергей Кузьмич, бывший полковник Красной армии, генерал-майор с Власовым повешенный, вот его дивизия, оказала неоценимую помощь повстанцам в Праге. Он, например, был из партии исключен за критику коллективизации колхозного строя до войны, потом, правда, его восстановили с занесением выговора. Полковник Таванцов, у него, например, была семья вся раскулачена и довольно, в общем, богатая и прочее. И таких примеров можно еще целый ряд приводить. Из крестьян дальше шли, так скажем, выходцы из непролетарских социальных групп, бывшие купцы, дворяне, дети духовенства и так далее. На этом основании я сделал вывод о том, что сам факт существования офицерского корпуса Власовской армии по персональному составу можно рассматривать как социальный протест против сталинской репрессивной политики.
Это больше всего возмутило.
Да, это больше всего возмутило, хотя я не вижу в этом ничего страшного. Классический пример. В годы Первой мировой войны десятки тысяч военнослужащих Австро-Венгерской императорской армии, дававших присягу своему императору, они переходили на сторону русской армии в знак протеста против политики национальной Австро-Венгрии. То есть они совершали государственную измену. Во время Корейской войны северяне переходили на сторону южан, южане на сторону северян. Во время Вьетнамской войны северяне на сторону южан, южане на сторону северян. То есть государственная измена остается государственной изменой. Но это только констатация факта. Задача историка вообще констатировать, да, а не оценки какие-то морально-нравственные давать. Об этом на защите тоже говорили. Понимаете, с какими бы оценками к моим персонажам не подходить, беззаветные патриоты, гнусные предатели, несчастные люди, жертвы обстоятельств исторических, это никак не влияет на содержание моей диссертации, на те выводы, к которым я пришел. Это уже субъективные оценки.
А чего от вас ждали? Подтверждение такой советской концепции, что это предатели...
Ну, ждали, да, что это кучка пьяниц и дебоширов, изменников Родины, подлых, которые вот за миску супа пошли служить нацистам. Ну, понимаете, даже в 70-е годы роман Аркадия Васильева о Власове «В час дня ваше превосходительство» такой довольно смешной. Понимаете, ведь сам, например, Васильев очень хитрый довольно оказался писатель. Роман-то его все знали. А вот он в журнале «Вопросы литературы» опубликовал статью о том, как он этот роман писал. И она, конечно, намного меньше известна. У него есть целый абзац о том, что предательство Власова – это логичное продолжение Ярославского восстания 18-го года, Тамбовского и Кронштадтского восстания 21-го. Это все звенья одной цепи, которую мы можем назвать российской контрреволюцией. Понятно, даже тогда уже тому же Васильеву было, что дело, наверное, не в кучке гнусных предателей, пьяниц и дебоширов. Мне удалось оживить эту проблему. Ведь я когда этой темой стал заниматься, еще в 90-е годы, ну что знали о Власове и его армии там? Ну, могли назвать 5 фамилий, 7. Это было серое пятно, оно ни с какими конкретными персонажами не ассоциировалось. А у этих людей были семьи, судьбы, пройденный жизненный путь, награды, грехи, поступки. Ну, я, например, меня спрашивали на защите, а в чем вообще вот польза от вашей диссертации? Да я сразу говорю, ну, некоторым родственникам я помог установить сведения о судьбах их прадедушек, дедушек, о которых они по 50-60 лет ничего не знали. Для меня это очень важно и существенно. Это человеческий, гуманитарный аспект. Видите, сейчас вообще вот эта проблема «человек на войне», как он реагировал на те обстоятельства, в которые он попал. Этой темой, да, вот офицеры Власова, никто вообще не занимался никогда в историографии.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы обсуждаем с историком Кириллом Александровым, как и почему его лишили докторской степени, а также его диссертацию, в которой он исследовал, кто и по каким причинам шел воевать в армию генерала Власова. Кирилл, были ли какие-то открытия, было ли то, что вас самих поразило как исследователя?
Ой, да за 25 лет таких открытий было очень много. Скажем так, мне удалось в одном американском архиве найти совершенно уникальные документы. Там есть подробные списки офицеров и рядовых Власовской армии, те, кто находились в американском плену. Там есть первичные установочные сведения. Можно искать документы об этих людях по другим архивам. Для меня, как для исследователя, это было открытие. Несколько лет тому назад я опубликовал немецкий документ о том, как немцами был пленен генерал-лейтенант Власов, то есть немецкий отчет. И этот документ еще в 1995 году впервые нашел в Гуверском архиве Стэнфордского университета. И из этого документа совершенно ясно следует, что Власов никогда плен сам не сдавался, а был выдан крестьянами русскими, которые получили за эту выдачу вознаграждение.
То есть он был сдан своими же немцами.
И он попал в плен, лояльным будучи советской власти. А все, что с ним произошло в плену, это совершенно другая история. С Власовым разговаривал и убеждал его русский немец, уроженец Риги, человек, который учился, провел всю свою молодость в Петербурге. В годы Первой мировой войны служил в русской армии, потом участвовал в белом движении на северо-западе России, капитан северо-западной армии, капитан вермахта, потом Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельд. Не будь этого человека, наверное, вообще никакого власовского движения бы не было. Так вот, я нашел, опять-таки, в Гуверском архиве подлинный приказ за подписью генерала инфантерии Николая Николаевича Юденича о производстве Штрик-Штрикфельда в капитаны за отличие по службе. После выхода справочника мне очень много родственники стали писать, дополнять, уточнять то, что я написал. Меня получали информацию, как там судьба жен, детей, внуков сложилась. Может быть, когда-нибудь пройдет время, и вот об этом историю исследования напишу. И, конечно, самое главное, что мне помогали десятки людей. Это был в известном смысле, конечно, совершенно уникальный такой человеческий процесс, даже не научный.
Были какие-то судьбы, которые вас особенно тронули из тех людей, которых вы изучали?
Ну, есть судьба человека, который меня очень занимает и которым до сих пор никто ничего не знает. Это такой майор Иван Иванович Теников. Татарин по национальности, родом он из Бийска. Но это в известном смысле уникальная личность. В 1942 году он служил в 437-м истребительном авиационном полку, 287-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии. 15 сентября 1942 года Теников таранил над Сталинградом немецкий мессершмитт 110-й. Сбил и выбросился с парашютом. То есть, в общем-то, он совершил подвиг стопроцентный. Через год, осенью 43-го года, он был сбит в воздушном бою с немцами, пал в плен. И зимой 44-го года под влиянием власовских листовок там, и пропаганды власовской он подал рапорт в РУА, служил потом во власовской армии в чине майора. По состоянию здоровья после ранения он же летать не мог. И этот человек исчез. И его считали погибшим в Советском Союзе, не в плену, и в довольно таких лояльных советских книжках 70-х годов о нем в литературе, в исторической встречались упоминания. Вот воздушный таран, там Сталинградская битва. Но он должен был как минимум орден получить за свой таран, а может быть и Герой Советского Союза, я не знаю. Но его карточки наградной нет. Куда его перевели? Где он целый год был еще после этой службы? Сведения о том, что он был приговорен каким-либо заочным мерам наказания, нет. Нет отметок о том, что он был судим или возвращен в Советский Союз. Его нет. Скорее всего, как я предполагаю, ему удалось остаться на Западе. По каким-то косвенным данным он в Канаде оказался, где было много власовцев после войны. Но это только предположение. Очень интересным персонажем еще был один офицер власовской авиации, такой полковник Александр Федорович Ванюшин. В карточке его написано о том, что он был приговорен, осужден военным трибуналом к смертной казни и казнен. И так, например, я думал, да, 2010-2011 года. Но на самом деле его вывезла американская разведка нелегально из Европы, Соединенных Штатов Америки. Он там сменил фамилию, довольно долго жил. Какой-то части офицеров власовской армии удалось разными путями и обстоятельствами спастись. Понимаете, там же была трагическая история, потому что человек, который принял на себя командование кадрами власовской армии в американском плену, участник Первой мировой войны, он был штабс-капитан старой русской армии, потом полковник Красной армии, орден Святой Анны за храбрость, кстати, имел в Первую мировую войну, Михаил Алексеевич Меандров, сын московского священника, репрессированного большевиками. Даже американская охрана говорила, в Баварии это все было, что разбегайтесь. А Меандров, его позиция была: нет, мы не имеем права бежать, мы офицеры, мы не можем солдат бросать своих, мы не какие-то там пленные, мы политическая позиция Сталина, американцы обязательно нам дадут политическое убежище. Там какой-то части действительно удалось спасти, там очень был такой запутанный скрининг, просеивание, анкетирование и так далее. В общем, кончилось все плохо, большую часть из Платлинга зимой 46-го года этих людей выдали. И там и вены резали тоже, головы разбивали, в общем, как у Лиенца, все было с выдачей казаков. Но какая-то часть все-таки сбежала и оказались на Западе, и в США, и в Канаде, и в Южной Америке, и в Австралии. Сейчас я могу сказать, что, наверное, осталось в мире, по моим подсчетам, примерно 5-6 еще офицеров власовской армии живо.
Кирилл, вы собираетесь еще продолжать заниматься этим?
У меня широкий круг интересов. Я занимаюсь первой половиной 20 века, от вступления на престол Николая II до смерти Сталина. Но все равно все, что связано с историей власовской армии, это для меня останется одной из важнейших тем. Я буду этим заниматься, писать на эту тему. И, конечно, в каких-то отдаленных планах я бы хотел написать историю власовского движения всего. То есть именно как уже не только военного, а социально-политического явления. У меня есть для этого база. Еще нужно некоторые исследования архивные провести. В Соединенных Штатах мне удалось познакомиться с документами, которых вообще еще никто не видел на эту тему.
Последний вопрос. Как вы считаете, настанут у нас времена в обозримом будущем, когда вам эту несправедливо, по всей видимости, отнятую степень вернут?
Дело не в моей степени, а в том, чтобы исследователи, ученые в России имели возможность спокойно заниматься своим делом, независимо от каких бы то ни было политических обстоятельств, какого бы то ни было давления. И здесь могут быть какие угодно оценки, выводы. Самое главное, чтобы к науке не примешивалась политика. Я еще раз подчеркиваю, если бы я написал то, что угодно, да, я бы, наверное, был уже профессором, академиком, я не знаю, кем угодно. Но у меня нет цели такой ценой стать доктором исторических наук. Понимаете, в чем дело? Для меня очень важно было, что те люди, которые со мной спорили, поддерживали меня, были вот включены в процесс обсуждения моей работы, они мне подавали руку. Так вот, я хочу, чтобы все эти люди продолжали подавать мне руку дальше. Для меня это очень важно.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы обсуждали с историком Кириллом Александровым, как и почему его лишили докторской степени, а также саму диссертацию, в которой он исследовал, кто и по каким причинам шел воевать в армию генерала Власова. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.